сад Капулетти. Входит Ромео. Над шрамом шутит тот, кто не был ранен. Но тише, что за свет блеснул в окне. О, там восток! Джульетта — это солнце. Встань, солнце ясное, убей луну, завистницу. Она и без того совсем больна, бледна от огорчения. Она заговорила? Нет, молчит. Взор говорит, я на него отвечу. Я слишком дерзок, эта речь не мне. Прекраснейшие в небе две звезды, принуждены на время отлучиться. Глазам ее свое моление шлют. Вот, подперла рукой прекрасной щеку. О, если бы я был ее перчаткою, чтобы коснуться мне ее щеки.
О, горе мне!
Она сказала что-то. О, говори, мой светозарный ангел, ты надо мной сияешь в мраке ночи.
Ромео, а зачем же ты, Ромео? Покинь отца и отрекись навеки от имени родного. А не хочешь, так поклянись, что любишь ты меня, и больше я не буду, Капулетти.
Ждать мне еще или сразу ей ответить?
Одно ведь имя лишь твое мне враг. А ты? Ведь это ты, а не Монтеки. Монтеки? Что такое это значит? Так, когда Ромео не звался бы Ромео, он хранил бы все милые достоинства свои без имени. Так брось же это имя, оно ведь даже и не часть тебя. Взамен его меня возьми ты всю.
Ловлю тебя на слове. Назови меня любовью. Вновь меня окрестишь, и с той поры не буду я Ромео.
Ах, кто ж ты, что под покровом ночи послушал тайну сердца?
Я не знаю, как мне себя по имени назвать. Мне это имя стало ненавистно. Моя святыня, ведь оно твой враг. Когда бы его написанным я видел, я бы это слово тотчас разорвал.
Но слух еще и сотни слов твоих не уловил, а я узнала голос. Ведь ты Ромео? Правда? Ты Монтеки?
Ни то и ни другое, о святая, когда тебе не нравятся они.
Как ты попал сюда? Скажи, зачем? Ведь стены высокие и неприступны. Смерть ждет тебя, когда хоть кто-нибудь тебя здесь встретит из моих родных.
Я перенесся на крылах любви. Ей не преграда каменные стены. Любовь на все дерзает, что возможно, и не помеха мне твои родные.
Но, встретив здесь, они тебя убьют.
В твоих глазах страшнее мне опасность, чем в 20 мечах. Взгляни лишь нежно, и перед их враждой я устаю.
О, только бы тебя не увидали.
Меня укроет ночь своим плащом, но, коль не любишь, пусть меня увидят. Мне легче жизнь от их вражды окончить, чем смерть отсрочить без твоей любви.
Кто указал тебе сюда дорогу?
Любовь. Она к расспросам понудила, совет дала, а я ей дал глаза. Не кормчая, но будь ты так далеко, как самый дальний берег океана, я б за такое отважился добычей.
Мое лицо под маской ночи скрыто, но все оно пылает от стыда за то, что ты подслушал нынче ночью. Хотела б я приличие соблюсти, от слов своих хотела б отказаться, хотела б. Но нет, прочь лицемерие, меня ты любишь? Знаю, скажешь «да», тебе я верю, но хоть и поклявшись, ты можешь обмануть, ведь сам Юпитер над клятвами любовников смеется. О, милый мой Ромео, если любить, скажи мне честно, если ж ты находишь, что слишком быстро победил меня, нахмурюсь я, скажу капризно «нет», чтоб ты молил, иначе ни за что. Да, мой Монтеки, да, я безрассудна, и ветре на меня ты вправе счесть. Но верь мне, друг, и буду я вернее всех, кто себя вести хитро умеет. И я могла б казаться равнодушной, когда бы ты не застал меня врасплох и не послушал бы моих признаний. Прости меня, прошу, и не считай за легкомысленный порыв мой страстный, который ночью враг тебе открыл.
Клянусь тебе священной луной, что серебрит цветущие деревья.
О, не клянись луне постоянной, луной, свой вид меняющий так часто, чтоб и твоя любовь не изменилась.
Так чем поклясться?
Вовсе не клянись. Или, если хочешь, поклянись собою, самим собою, души моей кумиру, и я поверю.
Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Читаем, рассуждаем». Вот такой необычный экспромт у нас получился сегодня с моей собеседницей, ученицей 10 класса школы 1282 Анастасией Яковлевой. Здравствуй, Настя. Очень рад тебя видеть. Очень рад, что ты согласилась на этот эксперимент. И теперь я понимаю, как сложно актерам, потому что помимо знания текста, мы-то с тобой читали по книге,
да.
Помимо знания текста, надо еще и понимать вот этот высокопарный средневековый слог, правильно ставить ударение, что, наверное, ни я, ни ты иногда не соблюдали. И, конечно же, уйти от каких-то штампов, чему, мне кажется, моя речь была чем была полна моя речь, вот этих штампов, чтобы это не превратилось в какую-то расхожую, в какую-то стандартную такую историю, да, которую, ну, даже младший школьник знает, кто такие Ромео и Джульетта. И как это сложно вот воплотить на сцене. Хорошо, нас никто не видел. Да, мы были свободны, не стеснялись как бы вот читать, поправляться. И, а представляешь, как актерам вообще ужасно сложно. И вообще я прям у меня... И я когда читал, у меня мороз шел по коже.
У меня тоже, я сижу, прям я читаю и осознаю, что это ведь пьеса, ее играют на сцене актеры, им все это нужно запомнить, там несколько актов, то есть 4, по-моему, акта, нет, больше. Вот. И насколько тяжело передать вообще в целом всю эту атмосферу, как мы сказали, уже этого времени, и чувств, и как бы понять самого персонажа. Вот. То есть чтение еще хоть как-то.
Ну, в этой истории есть как бы вот эта канва вражды двух семей, да, и она создает вот эту фабулу, вот все это напряжение, потому что просто любовь двух юных сердец, которые, ну, может быть, испытывают давление общества, там, негатив со стороны родителей, это как-то вот все, но здесь прям вражда, да, и она стоит между ними, и насколько это сложно воплотить и сложно понять современному человеку, потому что это не просто папа или мама, которые сказали, не смей общаться с этим, там, с этой девочкой или с этим мальчиком, или там, он тебя недостоин, а там вражда, кровная вражда, и вот от этого у меня прям голова идет кругом.
Ну, вообще, в целом, в пьесе можно хоть как-то донайти отклик в наше время, потому что наши подростки, мои сверстники воспринимают, думаю, точно так же, как и Ромео и Джульетта, как вражду Монтеки и Капулетти, что вот, мама сказала мне, что нет, мы с тобой не можем видеться по вечерам после 10, поэтому и все это тяжело переживается внутри, и поэтому представляешь себе, как в романе Ромео и Джульетта, только надеются все с хорошим концом, не с таким печальным, как там.
Здорово. Сегодня мы будем говорить как раз-таки о любви. У нас был однажды подкаст про любовь, про книги про любовь, о первой любви. Мы рекомендовали там и Фраермана, «Дикая собака Динго» или «Повесть о первой любви». И я свои две любимые книги, которые близко с этой темой. Ну, одна просто о мальчишке, книга Юрия Яковлева, где он, мальчик, летом встречает девочку, и вот там даже не любовь, а просто первые какие-то чувства, смятения. Он даже не понимает, еще не может осознать, это юношеское, это подростковое вот сердце или душа, или ум, не может осознать, что это любовь, или он вообще даже таких слов еще не знает. Вот, и мы читали, и еще вторую книгу, тоже гениальную совершенно, Константина Сергиенко «Дни поздней осени». Мы читали с актером, с Алексеем Гиммельрейхом. Этот подкаст вышел одним из первых на нашем портале «Школа Москва». А теперь мы решили к этой теме вернуться, потому что поговорить непосредственно с носителем, возможно, да, этого чувства, любовь, с молодым человеком, и мне как бы очень интересно будет с тобой пообщаться сегодня и узнать, что современная молодежь думает об этом, как она к этому относится, и как вот ты уже про родителей начала немножко говорить, то есть это все существует, да?
Это все есть, конечно, потому что сейчас уже другое время, и подростки чаще уже заводят отношения, что порой нашим родителям непонятно, ну, много части родителей, вот, да и в целом, как вообще переживают внутри это подростки, потому что, опять же, со стороны родителей или педагогов может показаться, что это какие-то обычные чувства, первая любовь приходит и уходит, но для нас в целом это что-то большее, то есть это наша первое, так сказать, начало, шаг, и все равно представление о той самой сказке, когда ты думаешь, что вот мы встретили друг друга, значит, будем счастливы с друг другом. Вот. И порой это выходит, ну а порой нет, как и говорится. Вот.
А как тебе будет легче общаться на эту тему, если я буду спрашивать конкретно о твоем опыте? Вот я спрошу тебя, а когда ты в первый раз почувствовала, что ты любишь? Или если все-таки мы не будем на личности переходить, я спрошу, когда вот в современное время, когда молодые люди, ты сказал, что сейчас раньше начинают отношения, я тебе могу сказать, что я первый раз поцеловал девочку в затылок, она стояла передо мной в первом классе. Она стояла передо мной, нам объявляли результаты контрольной по русскому языку, она получила тройбан. И мне так стало ее жалко, а у нее такие бублики, косички бубликами были завернуты на затылке, значит, и я такой подошел и клюнул ее вот так в макушку. Может быть, она даже не заметила этого, я помню ее имя и фамилию до сих пор, хотя я в этой школе учился 2 месяца. Я потом переехал в Москву как раз с родителями и в другую школу пошел с ноября месяца. А вот с сентября-октябрь я учился в той школе. Я помню, я пытался найти ее в соцсетях просто вот, чтобы посмотреть даже, кем она стала, и как, но не нашел. Не нашел.
В принципе, мне и так удобно, как могу совмещать и то спокойно. То есть...
Ну, тогда давай с этого вопроса начнем. Вот ты сказала, что сейчас раньше, а видишь, у меня... Мы не говорим об отношениях, да? Мы говорим о возникновение чувства, которое, может быть, даже партнер потенциальный, он не знает об этом чувстве и, может быть, даже никогда не узнает. То есть давай сегодня вот эту проблематику молодежно-подростковую как бы подведем к ситуации не взаимоотношений между двумя людьми, а к ощущениям одного человека. Потому что это, наверное, даже сложно. Когда два человека взаимодействуют, они могут ссориться, там все понятно, ты мне противодействуешь, или там ты меня понимаешь, или ты меня не понимаешь, ты меня отталкиваешь, я расстроен. Тут все понятно. А когда только зарождается это чувство, не зря я вспомнил эту книгу Юрия Яковлева про мальчишку, который приехал летом в пионерлагерь и на берегу моря и встретил, значит, девочку, и она над ним там подшутила, он засмущался, оступился, скатился кубарем со склона горы, весь исцарапался, и она тут как тут, она спустилась за ним и продолжала его шпынять. А он не может понять, в чем. А может быть, он ей тоже понравился. И поэтому она его преследовала, ну, в кавычках, да? А, и вот это вот, когда приходит это осознание, это же очень такой трудный процесс, чтобы понять, что происходит. Я помню, мы всегда в школе, когда... вот там хулиганили, дергали девочек за косички или там выбивали портфель из рук или сменку. И взрослые говорили, это потому что ты влюбился, и вот ты свое чувство так выражаешь к этой девочке или к этим девочкам, что они тебе нравятся, а ты не можешь же, еще не понимаешь, что они тебе нравятся, и ты поэтому как бы просто оказываешь знаки внимания. Но у тебя знаки внимания детские, ты не можешь цветы подарить еще, ты еще мал, и ты поэтому ее бьешь портфелем по спине.
Это да. В целом, что вообще для меня любовь? Для меня любовь — это теплые взаимоотношения между... Это зарождается где-то внутри. А порой, именно в подростковом возрасте, любовь зарождается не от каких-то качеств, как во взрослом уже возрасте, потому что даже вот на опыте общения, потому что у меня очень много знакомых, которые старше меня где-то, это лет 30, потому что очень много где-то бываю. Вот. И всегда есть какой-то список, по какому принципу, ну, влюбляешься в человека. У подростков же более всего по-другому. Влюбляешься больше не за какие-то качества, а за вот что-то ты увидел, и прям все вот загорелось, и все. Вот ты только думаешь об этом человеке.
И это мешает учебе?
Это. И кому как? Кому как, потому что тут либо нужно уметь расставлять уже приоритеты как взрослый человек, понимать, что ты несешь ответственность, если и уже здесь, то тебе нужно как-то и с чувствами своими справляться, и учиться дальше, потому что чувство чувствами, но если так запереться дома и сидеть, никого не видеть, и смотреть только на своего кумира, либо просто чувствовать это любви, испытывать просто так, без дела, то... не считаю это правильным. То есть нужно как-то все равно направлять в какое-то русло. И в целом для, ну, вообще, подростковая любовь для меня — это вот эта первая, самая беззаботная любовь, когда ты... Да и в целом вообще и к выбору друзей в подростковом возрасте многие не относятся как-то к чему-то серьезному. Даже вот в первом классе приходишь, ты говоришь: «Привет, давай дружить». Вот. И с этого и начинается какая-то вот эта мелкая любовь. И в подростковом возрасте почти так же, но если уже осознанно подходишь к выбору, то с друзьями, если это проще, потому что вот я очень люблю своих друзей, и я люблю их за какие-то качества, то есть, ну и за недостатки. То есть любовь подразумевает как и принятие и хороших качеств, и плохих качеств. То есть если понимаешь, что ты дальше продолжаешь с этим человеком общаться, дружить, любить.
Ты сейчас прям меня вернула в пору моей школьной, школьную пору. Я представил, что как, вот сидят ученики в классе, и вдруг урок уже начался, и вдруг входит девочка с такими большими бантами, с такими большими ресницами, и ее вводит, не знаю, завуч или там директор, и говорит: это там такая-то, такая-то, она будет учиться в вашем классе. Они переехали с родителями из другого города, и учительница, которая ведет урок, показывает ей какое-то место, она садится, а ты остолбенел и такой смотришь краем глаза, и весь урок за ней наблюдаешь, и тебя прям поразило в самое сердце вот это ее образ. А потом, ну, не знаю, в какой-то момент ты к ней подходишь, или просто на перемене ты слышишь, как она разговаривает со своими одноклассницами, знакомится, и вот это милое создание вдруг каким-то таким голосом говорит, или не очень интеллигентно как-то, с какими-то, не знаю, словами-паразитами, или какой-то у нее тембр голоса натреснутый, и это так тебя поражает, что вот это такой ангел, в которого ты уже влюбился, вдруг и все, и у тебя все отвращает от этого человека. Такое может, но такое случается. То есть вот первое впечатление оказывается... Хотя, ну, подумаешь, тембр голоса, да? Но, оказывается, это тоже очень важно.
Ну вот, в этом-то уже и заключается то, что подросток, да и вообще в целом человек такого возраста, когда гормоны и все подобное, даже с биологическим, если с точки зрения связывать, то, опять же, тут фактор того, что вот ты увидел этот образ или смотришь, думаешь, какая она красивая, боже. А потом все же в голове появляется то качество, которое не нравится нам, и мы понимаем, что... Нет, никак. Не, вот, ну, не получится. Для меня настоящая любовь — это что-то, когда вот как раз ты принимаешь со всеми и достатками, и недостатками, когда ты человека уже знаешь. Но это уже, мне кажется, более к осознанному чему-то идет, и это очень...
Другой этап.
Другой этап, да. То есть, мне кажется, многие проходили вот этот этап. Ой, он мне там понравился. Ой, все это точно любовь-любовь. И третий класс — это все, это точно любовь-любовь. И все это... И так-так-так проходит время, проходит время. И все. И как-то вот это все проходит. И появляется то, что вот как раз тебе прям... Ты чувствуешь, ты общался с этим человеком долго, и ты понимаешь, что вот, я к нему что-то чувствую. И в голове перемешиваешь, а почему я чувствую? Как ты размышляешь на эту тему? И в голове все же выстраивается какой-то ответ. И думаю, у многих так случалось, нужно сначала вот это пережить, вот этот момент, когда... А потом уже приходит осознанность, потому что взрослеем, и это очень порой трудно принять, что и родителям, и самим нам, что вот это взросление, этап взросления проходит и через любовь, то есть то, что мы вырастаем. У меня вот родители тоже понимают, что я расту, мне в следующем году 18 лет, и уже все, то есть это... многое.
Они успевают перестроиться, как бы, начинать с тобой
это
уже...
Это проблемно, это очень проблемно, потому что у меня мама довольно таких, не то чтобы старых устоев, она очень ранимый человек, ей довольно тяжело воспринимать мои эмоции, я вся в папу, он эмоциональный человек, я тоже, вот. И вот эти все мои всплески эмоций какие-то, то мне может быть грустно, то там весело, вот. То есть как-то то, чтобы они мешаются, просто, ну, как у обычного человека, день плохой выдался, ну, значит, грустный. Вот, и поэтому моей маме очень тяжело осознать, что я взрослею, что, возможно, дальше, там, я же уже институт, возможно, там уже и замуж выйти, и некоторые уже в таком возрасте где-то к 20, да кто-то в 19 уже рожает детей, то есть появляются...
Вот. А родители все еще нас воспринимают как таких
вот, да,
детей.
Но, наверное, мы для них навсегда останемся, конечно, их детьми, останемся чем-то таким маленьким. Они запомнили нас как вот этим кулечком, который вынесли из роддома. Так они сейчас и думают. И просто я понимаю, что это беспокойство, это страх за будущую жизнь, чтобы ничего не сложилось как-то плохо. Вот, но все же хочется.
Им же кажется, понимания, что они с высоты своего опыта видят насквозь нашего партнера, да, что он не подходит, что он такой да сякой, и как бы. Да. Вот интересно, у меня вопрос про родителей вертелся с самого начала на языке, и ты несколько раз родителей упоминала в разном контексте. Но я как бы про родителей-то другое хотел спросить. Я хотел спросить, насколько взаимоотношения родителей, которые ты видишь каждый день перед собой, влияют на вот твои отношения с обществом и, в частности, с теми людьми, на которых падает твой выбор как партнера, как любимого человека. То есть понятно, что если в семье царит гармония, а это, к сожалению, так редко бывает, как ни странно, люди живут годами, не любя друг друга, да, и они могут быть по отдельности великолепными людьми, папа, ты любишь его, и маму ты любишь так же, а у них уже либо это чувство ушло, превратилось в привычку, как часто говорят, любовь живет 3 года, да,
да,
дальше
это
уже, но дальше возникает привязанность, отношения, ответственность, и влюбленность и любовь, да, это как бы две большие разные
вещи, да, я полностью согласна с тем, что вот влюблённость и любовь — это вообще разные вещи, потому что любовь — это больше уже об уважении и доверии, потому что доверие очень многого стоит, когда ты понимаешь, что первым делом ты можешь обратиться к этому человеку, потому что вы уже столько лет вместе.
А скажи, пожалуйста, вот я сейчас подумал, никогда на эту тему не думал, вот куда ушли вот эти старые времена, старые традиции, когда сватались, когда вот представь, мама говорит, я не знаю этого человека. Ну, как она не знает? Ты в первую очередь должна его познакомить, ну, когда уже более серьезно уже вы, у вас действительно планы какие-то, да, ввести его в дом, ну, и ты сама на него будешь смотреть другими. Ну, я опять же сейчас говорю «ты», хотя имею в виду образ в целом, да, как бы не тебя конкретно сейчас имею в виду. Вы друг друга увидите в обстановке, когда партнер любимый, да, возлюбленный, он вынужден будет общаться с твоими родителями и как-то себя проявлять. В плане этикета, в плане уважения, в плане там привычек.
Всего-всего.
Вот это интересно. Почему это ушло? Куда это делось? Ведь это нормально совершенно.
Наверное, это просто-напросто страх, потому что ты только-только входишь в эту жизнь, и именно больше страх как со стороны и родителей, так и со стороны вообще...
Тебя самого.
Но когда ты преодолеваешь этот страх, все же так лучше, потому что и уже тебе не говорят, что вот он такой-то. Уже как-то и на него просто ответственность уже кладут. То есть и порой этот страх нужно преодолеть. Порой, возможно, лучше повременить, чтобы посмотреть, что будет дальше.
Прямо... Очень зрелые размышления ты показываешь.
Я очень рада это слышать.
Ну, давай немножко вернемся к литературе. Значит, у нас все-таки литературный подкаст.
Да.
И вот я пытался подвести как бы к этой книге, но она настолько для меня тоже знаковая. Вот я знаю, что ты будешь читать, и какое произведение ты принесла. И оно настолько трогательное и... печальная, и с одной стороны, да, и что, ну, как и, собственно, и вся наша жизнь, и тема, о которой мы говорим, потому что очень редко, когда первая влюбленность, она перерастает во что-то серьезное, но вот персонажи, о которых пойдет речь в этом рассказе, да, они давно связаны некими узами, да,
да.
И, ну, не будем говорить, давай лучше вот прочитай, и потом уже обсудим.
Отрывочек.
Да.
«Джим, милый!» — закричала она. «Не смотри на меня так! Я отстригла волосы и продала их, потому что я не пережила бы, если бы мне нечего было подарить тебе к Рождеству. Они опять отрастут. Ты ведь не сердишься, правда? Я не могла иначе. У меня очень быстро растут волосы. Ну, поздравь меня с Рождеством, Джим. И давай радоваться празднику. Если б ты знал, какой чудесный подарок приготовила. Какой замечательный, чудесный подарок. Ты отстригла волосы? Спросил Джим с напряжением. Как будто, несмотря на усиленную работу мозга, он все еще не мог осознать этот факт. Да, отстригла и продала, сказала Делла. Но ведь ты меня все равно будешь любить. Я ведь все та же, хоть и с короткими волосами. Джим недоуменно оглядел комнату. Так, значит, твоих кос уже нет? Спросил он с бессмысленной настойчивостью. Не ищи, ты их не найдешь, сказала Делла. Я же тебе говорю, я их продала, отстригла и продала. Сегодня сочельник, Джим. Будь со мной поласковее, потому что я это сделала для тебя. Может быть, волосы на моей голове можно и пересчитать? Продолжала она. Ее нежный голос вдруг зазвучал серьезно. Но никто не мог бы измерить мою любовь к тебе. Жарить котлеты, Джим. И Джим вышел из оцепенения. Он заключил свою Деллу в объятия. Джим достал из кармана пальто сверток и бросил его на стол. «Не пойми меня ложно, Делл», — сказал он. «Никакая прическа и стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку. Но разверни этот сверток, и тогда ты поймешь, почему я в первую минуту немножко оторопел». Белые проворные пальчики рванули бечевку и бумагу. Последовал крик восторга, и тотчас же, увы, чисто по-женски сменившись потоком слез и стонов, так что потребовалось немедленно применить все успокоительные средства, имевшиеся в распоряжении хозяина дома, ибо на столе лежали гребни. Тот самый набор гребней, один задний и два боковых, которые Делла давно уже благовейно любовалась в одной витрине Бродвея. Чудесные гребни, настоящие черепаховые. Они стоили дорого, Делла знала это. И сердце ее долго изнывало и томилось от несбыточного желания обладать ими. И вот теперь они принадлежали ей. Но нет уже прекрасных кос, которые украсили бы их вожделенный блеск. Все же она прижала гребни к груди, и когда наконец нашла в себе силы поднять голову и улыбнуться, сквозь слезы сказала: «У меня очень быстро растут волосы, Джим!» Тут она вдруг подскочила, как ошпаренный котенок, и воскликнула: «Ах, боже мой!» Ведь Джим еще не видел ее замечательного подарка. Она поспешно протянула ему цепочку на раскрытой ладони. Матовый драгоценный металл, казалось, заиграл в лучах ее бурной и искренней радости. «Разве не прелесть, Джим? Я весь город оббегала, покуда нашла это. Теперь можешь хоть 100 раз в день смотреть, который час. Дай-ка мне часы. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть все вместе». Но Джим, вместо того, чтобы послушаться, лег на кушетку, подложил обе руки под голову и улыбнулся. «Делл», — сказал он, — «придется нам пока спрятать наши подарки. Пусть полежат немножко. Они для нас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты». Волхвы те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они-то и завели моду делать рождественские подарки. И так как они были мудры, то и их дары были мудры. Может быть, даже с оговоренным правом обмена в случае непригодности. А я тут вам ничем не примечательную историю рассказал про двух глупых детей из 8-долларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами.
Круто. Я думаю, многие догадались, что это был отрывок из рассказа «Дары волхвов» о Генри.
Да.
Одного из моих любимых писателей.
Мой тоже любимый писатель. Я... один из моих любимых вообще зарубежных писателей. Но вот это произведение мы прочитали, наверное, в школе, как внеклассное чтение, просто сидя на замене с моим педагогом вот по русскому литературе. И помню, мы читали это, и у меня прям были слезы. И каждый раз, когда я читаю где-то его в уединенном месте вечером, я всегда плачу, потому что это очень трогательный рассказ. И...
Да, у тебя и сейчас перехватывало в паре мест, но, ты знаешь, это удивительно, это как раз, вот я как-то говорил об этом, что тут нет никакой трагедии, люди счастливые, да, ну, подарили, но это настолько трогательно и настолько необычно, может быть, что любого человека, у которого есть еще сохранилось в груди какой-то трепет, какое-то вот такое непосредственное отношение к происходящему вокруг, оно не может не тронуть и не может не... Хотя у него есть трагические рассказы, там, как «Последний лист», например, да?
Да.
Помнишь? Вот там можно действительно заплакать, а другие слезы.
Тут слезы больше от трогательности, да. Жертвенности, что ради любимого человека каждый из них пошел на то, чтобы отдать самое дорогое не в плане чувств, а в плане каких-то материальных вещей. Ведь у Джимми это были его единственные золотые часы, а у девушки у него были самые прекрасные волосы, которые могли бы все просто завидовали, если бы там царица писали, что сидела бы за окном, то она бы, все вот эти ее драгоценности были бы ни к чему, потому что ее волосы прям невероятный дар.
Вот скажи, пожалуйста, я сейчас подумал о том, что если бы все читали вот такие книги, ведь это, воспитывает в нас, поднимает в нас какую-то волну понимания этих людей, да, и мы хотим быть похожими на них, наверное. Но а тот, кто не читает, откуда в нем возникнет вот это вот самоощущение и желание жертвовать или там, не знаю, от родителей, да, может передаться. Но опять же, если от родителей такое передается, то передается и любовь к чтению, потому что книги это, наверное, на 80% формируют в нас вот то внутреннее, что чем мы полны, чем мы богаты.
Если, конечно, человек не нигилист какой-нибудь там, который отрицает все, кроме науки. Мне кажется, в целом, все равно люди читают. В любом случае, неважно что, да, читать. Сейчас очень много в нашем мире не только какая-то классика, к примеру, а очень много современных книг. Очень много и в интернет-пространстве различных историй или чему-то подобное. Я, наверное, не смогу назвать человека, который бы хоть что-то да не читал про любовь, потому что хоть какая-то мелочь, но все равно. И думаю, даже не в чтении, даже сейчас же и фильмов очень много, и сериалов, и те же мультики, потому что все мультики, я просто росла, меня растили, наверное, на и советских мультиках вот этих, которые с каруселью, и с тем же Лунтиком про дружбу. Оттуда тоже все бралось, но и вместе с этим взялась любовь именно к книгам, потому что я очень люблю читать, я люблю сама писать, в целом. Поэтому для меня книги — это что-то, что может, возможно, понять. Что-то, где я могу найти себя или провести свой досуг. Это мой друг.
Фильмы были замечательные, и очень много в советское время снималось фильмов про подростковые взаимоотношения. Это и «Школьный вальс», и «В моей смерти прошу винить Клаву К», и «Вам и не снилось».
По-моему, по нему фильм нет, есть.
Есть. «Вам и не снилось». Потрясный фильм. И «Повесть Щербаковой» тоже очень, очень здоровская. И я как раз хотел взять ее книжку, потому что я тогда ее не читал. Но мне больше нравится «Отчаянная осень». Там у Щербаковой вообще она очень плодовитая писательница. Я потом недавно читал ее книгу и думаю, боже, я это уже читал. Оказывается, я в журналах. Когда выходило новое произведение, и оно печаталось сначала в журналах. И я это все читал много лет назад. Я даже не эти подростковые повести о любви имею в виду, а у него очень классные есть на самые разные темы о современности, да, о той современности, о том времени. И там и война упоминается, и послевоенное время. И это тоже все очень душевно, очень трогательно она описывала. А потом ее романов стало так много, что я уже в них потерялся. Мне кажется, что писатель, какой бы он ни был талантливый, если он начинает быть очень плодовитым, он теряется.
Он теряет свою как-то, не то чтобы актуальность, это ожидание в человеке новой, к примеру, книги, или как раньше ждали в газете новую главу, к примеру, «У мертвых душ» Гоголя. То есть это было это ожидание трепетное, то есть могло пройти 2 месяца, и что-то все ждали именно эту главу. И порой писатель нужно сделать так, чтобы даже если написать, то сохранить это пока для лучших времен, чтобы подогреть какой-то интерес. Насчет фильмов, кстати, очень люблю про любовь советские фильмы, не знаю. То есть один, наверное, из самых любимых — это «Весна на Заречной улице». Я прям не знаю, я обожаю этот фильм безумно, потому что там еще этот открытый финал, Вот, но как пишет в интернете, что там в каком-то из продолжений, там, типа спойлера, как уже на нашем языке есть, что они там оказываются вместе. Вот я такая радостная была, надеялась, что все. Интернет меня успокоил.
Да, я еще не назвал один из тоже лучших фильмов «Ключ без права передачи». Чем мне нравятся эти фильмы, вот все, которые я перечислил, тем, что они все происходят на фоне школьных перипетий. То есть там мы видим учителей, потрясающих в основе своей людей, педагогов. Среди них есть какие-то иногда, как правильно это сказать, которые не укладываются в схему, вот советский учитель, самый лучший учитель в мире. Нет, были разные люди, на самом деле, так же, как и сейчас, да? Но вот, вот эти взаимоотношения в коллективе, и это фильмы для подростков, для школьников, но мы видим отношения взрослых в них, и тоже это очень интересно, потому что мы на этом научались как бы как себя вести и между собой, и со взрослыми тоже. И вот эти мудрые... директора школы. Не всегда. Иногда директор школы какой-то антагонист. Там как бы... Вот. А, но «Ключ без права передачи», он просто вот один из лучших. Просто всем советую. Мы обязательно в этом подкасте, в комментариях не только книги напишем, которые мы с тобой обсуждали, но еще и эти фильмы перечислим.
Отлично.
Да, чтобы современные школьники тоже их посмотрели, потому что там не болит голова у дятла, как ребята создают там школьный ансамбль.
Нет, очень много интересных фильмов именно вот того времени. Просто многие как-то думают, что там вот, все, там ничего такого интересного нет. Я не знаю, всегда захватывает. Все равно сюжет очень интересный. Я очень люблю... Я, честно, даже люблю больше сейчас советские фильмы, нежели российские уже сейчас, которые делают. Вот, потому что это интересно, это захватывающе, и это что-то было новое.
Дело в том, что... Уже много лет тому назад в этих форумах кинематографистов заявляли эту тему, что отсутствие хорошего подросткового кино. Просто оно... То есть было советское хорошее вот этот период, потом в 90-е была всякая чернуха, ну, откровенно говоря, потому что стало как бы модно снимать и писать про какие-то негативные явления, факты, и это прям вот во главу угла поставили. То есть и как будто вот ничего другого нет. Ну, не было никакого даже конфликта. Там некому было конфликтовать. Там все были плохие. Вот. А сейчас просто какой-то вот провал. То есть какой-то вакуум вот в этой тематике. И, ну вот, может быть, ты видишь, ты говоришь, что ты пишешь. Может быть, ты напишешь сценарий, по которому снимут какое-то хорошее, не обязательно благолепное такое кино. Пусть оно будет с проблематикой, с конфликтами, но чтобы оно чему-то учило.
Вот я и думала про это, потому что я человек, который, вот я уже говорила, что любит писать, я пишу и книги какие-то, ну не то чтобы книги, пишу какие-то свои рассказы из жизни и как-то пытаюсь соединить их в целом в книгу. Вот, и стихи также пишу довольно долгое время. И чтобы... Однажды я выпустила книгу, я понимаю, что мне нужно будет сейчас очень много времени, потому что я хочу сделать не то, что очень простое и банальное клише, которое уже было когда-то. Хочется что-то новое и интересное, чтобы читатель не просто там какие-то сюжетных дыр полно, ты читаешь, ты понимаешь о том, что да, вот любовь-любовь, тебе интересно порой забыться в этом, но ты понимаешь, что связи просто-напросто вообще нет. И поэтому, надеюсь, в будущем напишу как-нибудь книгу какую-нибудь.
А может быть, ты станешь психологом, раз тебя тема вот взаимоотношений интересует. Как ты, кстати, относишься вот к наличию в школах московских кабинета психологии и специалисты, которые постоянно присутствуют? Вот ходят школьники? Что нужно сделать, может быть, чтобы больше обращались за советами, за консультацией, за помощью иногда?
Ну, наверное, больше в том, что устоялось тоже вот это, что психолог, потому что, наверное... Очень долгое время, где-то лет 5, возможно, назад, когда у нас многие тоже в классе ходили к психологу, получалось так, что все, что рассказывал ребенок, переходило к родителям. Вот, а вообще это нарушает в целом конфиденциальность.
Конечно.
Вот. И, в принципе, для того, чтобы ребенок пошел именно к школьному психологу, нужно установить доверие между ребенком, потому что это очень важно, особенно с подростком. И вот это тоже устоялось, что школьный психолог, ну, не очень хороший, потому что он тебе там скажет, иди, там, с друзьями погуляй, все супер будет. То есть как-то вернуть нужно доверие с того, что... Потому что очень много каких-то и случаев было и у моих знакомых, и просто у людей, что школьный психолог мог просто-напросто сказать, ну, ты дурак, значит, вот, иди там двойки свои исправляй, это не проблема в твоей жизни. Вот. Но вообще наличие психолога в жизни любого человека, неважно, есть проблемы, нет проблем. Психология в целом изучает не только вот это помогать справиться с проблемами, но изучает самого человека, понять себя, какое ремесло тебе лучше пойти, и в целом определиться в жизни, потому что и вот это вечное копание в нашей голове, это все можно найти через психологию, то есть выявить какие-то основные моменты и как-то продвигаться в этом. Но я бы не хотела быть психологом, потому что для меня это большая очень нагрузка, я очень эмоциональный человек, я эмпат, вот, я воспринимаю все не то чтобы близко к сердцу, но если я понимаю, что это мой как бы клиент, но все же для меня он как-то будет...
Пропускаешь через себя.
Пропускаю через себя полностью, вот, поэтому... Пока мой выбор вот в следующем году в 11 класс пал на журналистику, на журналиста поступать, поэтому это прям мое что-то чувствую.
Здорово. Журналист тоже как бы через себя, иначе не получится откровенного это, разговора. Да. Но, конечно, это все равно это другое, хотя, может быть, даже иногда и сложнее. Потому что психолог работает один на один, а здесь ты работаешь с целым социумом.
Ну да, возможно, социум и неправильно реагировать будет, и бывает ведь не просто не то чтобы хорошие люди, просто кто-то бывает в настроении, кто-то не в настроении, и могут сказать какую-то грубость, нелепость, могут даже и кулаком пригрозить. Конечно, работа тоже опасная, вот. Но...
Да, журналист считается одной из самых опасных профессий.
Да? Но просто во мне вот это горит, что я хочу как-то этот мир менять в целом к лучшему, и хочется быть ближе к обществу, рассказывать им что-то интересное, новое, и освещать вообще новости, вот это, что происходит между странами, потому что я, скорее всего, буду поступать на либо политического журналиста, либо на международного журналиста, потому что мне это очень интересно, и я в целом любитель и истории, и литературы. Вот.
Что, я тебе желаю только огромных успехов в этом направлении, и чтобы твои отношения, это уже на личном плане, тоже складывались хорошо, безоблачно. Вот, спасибо тебе за интересный разговор, за откровенный разговор, за то, что ты поделилась чем-то сокровенным, ну и за книгу, конечно, потому что о Генри, да, всем советуем читать о Генри. И пользоваться нашими рекомендациями, которые будут в комментариях к подкасту. Спасибо.
Спасибо вам тоже.